Это медуза.
Это больно, блин, когда тебя почему-то не выбрал один из людей, который тебя родил. Это очень больно. Еще раз, моя работа заключается не в том, чтобы разоблачить какого-то конкретного негодяя или человека, которого все считают негодяем. Моя работа заключается в том, чтобы продемонстрировать, как в мире обращаются с женщинами, через что они в связи с этим проходят, и как далеко мы все от того момента, когда это хоть чуть-чуть начнет напоминать отдаленную тень концепции справедливости. Я предприняла много попыток поговорить с Мироном и открыто по-прежнему к этому разговору. И мне кажется, что главный вопрос сейчас у всех должен быть, типа, а что же он не разговаривает ни со мной, ни с кем еще? Вот.
Здравствуйте, это «Медуза», подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и я сегодня рад приветствовать Настю Красильникову. Привет!
Привет.
Создательница, автор подкаста «Дочь разбойника», и, в частности, мы про последний сезон поговорим, который называется «Что такое мой папа?», про безотцовщину, и включает этот эпизод историю пропагандиста, националиста, весьма неприятного и по взглядам, и по обстоятельствам личной жизни человека, и, кажется, это, в общем, главный сюжет. Это мое описание. А как создательница подкаста описывает то, о чем он?
Про этот последний сезон, про отношения женщин с их отсутствующими отцами.
Некоторые присутствуют, но кажется, хорошо бы, чтобы нет.
Нет, под отсутствующими отцами в этом случае имеется в виду не только те, которых больше нет на свете, те, которые умерли, имеется в виду отцы, которые по каким-то причинам предпочли не выращивать, не быть рядом со своими дочерьми.
Ты, прости, я понимаю, что личный вопрос, но поскольку ты в подкасте про это говоришь, ты из таких женщин.
Да?
Если ты могла бы чуть подробнее описать свой опыт и рассказать об этом, я был бы благодарен, смешок, потому что мне кажется, что я наседаю. Если я не деликатен, ты можешь так сказать.
Нет, я так не думаю, что это не деликатен, это здесь ни при чем. Но дело в том, что я и в подкасте не смогла рассказать эту историю, и вряд ли смогу рассказать ее сейчас. Но если коротко, да, это и моя травма тоже, и моя история тоже. И, собственно, в какой-то момент мне показалось, что мы настолько в моем поколении, в моем окружении повязаны какой-то общей вот этой историей про папу, который куда-то ушел, что я решил, что это достойно того, чтобы сделать про это сезон подкаста «Дочь разбойника».
Папа, который куда-то ушел, это что за общий опыт? Честно скажу, у меня ничего такого нет, и я понимаю, что люди в моем примерно возрасте, некоторые скатываются к обвинению семьи во всем, и мать во всем виновата. Мне некому предъявлять претензии, и отцу тем более. У меня в неполитическом смысле либеральная была семья, очень поддерживающая, любящая и все такое. Я не понимаю, что это за опыт, и подозреваю, что многие тоже не улавливают, в чем особость этого опыта.
Мне кажется, что на самом деле все улавливают и знают, что такой опыт существует, и он нередкий, особенно у людей, которые выросли в нашей части света, в России. Нередко бывает так, что мужчины, уходя из семьи, разводясь с женщиной, также расстаются и со своими детьми в том числе. И в новом сезоне подкаста «Дочь разбойника» есть даже два мужчины, которые рассказывают о таком своем выборе, о таком своем опыте, как они, расставшись со своими женами, расстались в некотором смысле и со своими детьми. И это некий опыт, который объединяет большое количество женщин моего поколения, которые выросли в семьях, где есть только мама, или в семьях, где есть мама и бабушка, или в семьях, где есть мама и еще какие-то старшие родственники, но нет отца. Отца нет по разным причинам, потому ли, что он создал новую семью, потому ли, что он решил, что, в принципе, семья это не для него, потому ли, что он предпочел алкоголь или какие-то другие вещества. По разным причинам у женщин и у мужчин тоже есть такой опыт расти без папы, и мы этот опыт пытаемся рассмотреть в сезоне «Что такое мой папа?».
А можно ли сказать, что там сравниваются все-таки не совсем одинаковые вещи, нравы, которые царили в 80-е и 90-е, с тем, что происходит сейчас? Вот эти современные отцы, с которыми ты говоришь, которые оставили, один уехал на другой конец континента, другой отец вроде и живет рядом, но нет вот этой модели, когда вроде и развелись, но принимает участие в воспитании и в том числе берет на себя вещи, связанные с бытом, да? Но сравнение это происходит примерно с 90-ми, когда, ну, кроме веществ, другой, в общем-то, культурной рамки, она все-таки в лучшую сторону, кажется, изменилась, была еще бедность. Бедность — это то, что довольно сильно влияет и, в общем, растляет. Ты не можешь себе, может быть, и позволить элементы. Я звучу как человек, который оправдывает тех, кто не платит элементы или когда-либо не платил, но, кажется, пробую просто тоже разобраться. Нет вот этого дисбаланса сравнивать примерно современное с тем, что было тогда и уже вроде сильно отходит?
Мне кажется, бедность есть и сейчас. Там нет прямого сравнения современных отцов с отцами, которые родили детей в конце 80-х или в 90-х, но паттерн сохраняется, скажем так. Паттерн, связанный с тем, что мужчины уходят из семьи, оставляя не только жену, но и детей, он сохраняется. И у меня была возможность поговорить об этом с мужчинами, которые примерно мои ровесники. Я предприняла много попыток поговорить об этом с мужчинами, которые ровесники условно моих родителей. Это не вышло. Возможно, как раз в этом есть разница между поколениями, да, что сейчас как бы мужчины, которые близки, более близки к каким-то, не знаю, представлениям о психологии, о возрастной психологии, о детстве, они как раз готовы делиться каким-то очень уязвимым опытом. А мужчины более старшего поколения, возможно, готовы гораздо реже. Вот. Но в любом случае это не сравнение, это иллюстрация одного и того же явления с разных сторон, из разных, может быть, времен, но тем не менее это явление, которое влияет во многом на всех участников этих событий, на тех ли, кто вырос в такой ситуации без одного из родителей, на тех ли, кто сам оставил своих детей. Да, безусловно, все это влияет.
А сейчас стало лучше, по твоим ощущениям? Я там как тезис заявил, что изменилась культурная рамка. Раньше поколение моего отца, или там, у меня нет старшего брата, но если бы он был вот примерно в этом поколении, ты мог не знать такого про человека, что он оставил своего ребенка, уехал в другой город, связаться трудно. Сейчас и ребенку легче найти, и легче рассказать о таком человеке, и его коллеги легче об этом узнают. Может быть, это возвращение некоторой такой традиционности. Ну, то есть если мы подразумеваем под традиционностью связи и, в общем, некоторую систему контроля над человеком, являющимся частью сообщества.
Ирина Наумовна Тартаковская, гендерный социолог, эпизоды интервью, из которой вошли в этот сезон, говорит, что действительно, во-первых, сейчас наблюдается тренд на вовлеченное отцовство, и это хорошие новости. Ценность отцовства как деятельности некоторой, она повышается. И, во-вторых, что сейчас стали действительно больше осуждать тех мужчин, которые такой выбор делают. И это стало якобы, судя по тому, что говорит Ирина Наумовна, это стало труднее делать. Но, если помнишь, в двух своих интервью я специально спрашивала у мужчин, которые сделали такой выбор, как на это реагировало их окружение? Трудно ли им было, как один из них говорит, выбрать себя? И оба говорят, что окружение было поддерживающим. Это был выбор, который близкие, родственники, друзья поддержали. И у меня все-таки на каком-то таком уровне наблюдательницы нет ощущения, что стало сильно сложнее такой выбор сделать. То есть, может быть, кому-то и сложнее, все истории разные, это каждый раз какая-то личная, индивидуальная боль, но вполне возможно по-прежнему. Вполне возможно по-прежнему, многие этим пользуются, и опять же, то, что попало в мои сети в этот раз, это все еще какие-то более-менее человеческие истории. Это не самое страшное, что может быть в таком контексте. Вот. И бывают, конечно, гораздо более душераздирающие и трагические истории и так далее. Вот. Поэтому, отвечая на твой вопрос, социологи вроде фиксируют, что осуждение стало больше. Я как журналистка такого, честно говоря, не заметила, пока над этим сезоном работала.
Надо перейти к сюжету про пропагандиста и про националиста, такого во всех смыслах не очень приятного человека, но я хочу поделиться историей из этого сезона, которая меня зацепила больше всего, потому что в моей расширенно понимаемой семье есть похожая история про Анну, у которой нет отца, и отец не знает о ее существовании. Он когда-то в молодости у них был роман, он женат, он уехал, и Анна поговорила со своей сестрой, которая тоже узнала о ее существовании там, на 40-м году жизни или что-то в этом духе, им обеим в районе 40. И старшая сестра сказала: я не скажу отцу, не скажу матери, потому что это убьет мою мать. Меня тронула больше всего эта история по личным обстоятельствам. Что касается тебя, какая из историй тебе кажется наиболее сильной? Я почему-то подозреваю, что про пропагандиста это все-таки такое редакционное, осмысленное решение, потому что так послушают. Это будет интрига. Мы не скажем сперва его имя. И вообще это большим количеством крючков будет зацеплять аудиторию.
Каждая из историй, которая звучит в этом сезоне, мне важна. И я страшно признательна героиням за то, что они мне эти истории доверяют. Абсолютно в каждой я узнаю какие-то паттерны, которые важны для меня, которые я на собственном опыте как-то прожила. Что касается истории пропагандиста, зовут его Дмитрий Лекух, мы называем его имя в первом же эпизоде, а эпизодов 7. В конце первого эпизода мы называем его имя. То есть эта интрига держится не так, чтобы очень долго. Вот. Да, в некотором смысле, когда я пишу сценарии, я, конечно же, думаю о том, что контент должен быть не только социально значимым, но и увлекательным. И в некотором смысле это моя задача – сделать так, чтобы как можно большее количество людей дослушали до последнего эпизоды и его тоже прослушали целиком. В этом смысле, безусловно, в нем есть какая-то интрига, и интриги эти иногда размножаются по ходу действия. Вот. Но мне как раз хотелось, я надеюсь, что это удалось, показать, как вот эта субстанция, назовем ее для простоты, неким представлением о том, что такое мужчина, что такое отец и как он может себе позволить себя вести, как она связана с войной, которая длится уже несколько лет, с тем, что огромное количество людей лишились дома, лишились отношений с значимыми взрослыми, со своими собственными родителями из-за разных позиций, лишились опоры в виде своего прошлого в каком-то смысле. И мне кажется, что эта связь, она через все 7 эпизодов сезона «Что такое мой папа?», она проходит. И в 7-м, собственно, происходит некий катарсис, когда становится понятно, что такие люди, как Дмитрий Лекух, с его не очень-то популярной пропагандистской работой, они инвестируют в то, что такие люди, как папа девушки Киры, идут воевать и погибают. И вот эта взаимосвязь, она, мне кажется, существует. Собственно, я пыталась ее продемонстрировать. И, наверное, если говорить о том, какая история все-таки была для меня наиболее болезненной, когда я брала эти интервью, это как раз Кирина история, потому что уровень боли, которые, мне кажется, очень хорошо слышно в нашем разговоре, ну, он запредельный.
Ну да, и там про то, что не получится договорить, и нет надежды на некоторые обретения. А если жизнь продолжается, и есть время, то на это всегда остается надежда. Да, действительно. Я как-то немного забыл уже про эту историю. Про Дмитрия Лекуха, надо признаться, я себе вот на небольшую шпаргалку даже не выписал его имя и успел забыть. С тех пор, как я слушал, перед записью уточнил и снова забыл, потому что, ну, это даже не заштатный, он какой-то третий разрядный, четыре разряда от береговой линии пропагандист. Ты про него слышала до тех пор, пока не поговорила с его дочерью?
Нет. Я не то чтобы рыба в воде, в смысле океана пропагандистов, но я знаю, опять же, что меня удивило. У меня есть коллеги, которые слышали про него до того, как он стал одним из мужчин, упоминаемых в этом сезоне. Нет, я не слышала. Но я была подписана на него вот сейчас полтора года.
Он работает на RT, он автор книг про футбол, около футбол, про национализм. Он такой человек, которым заходишь в телеграм-канал, не очень популярный. Не мне говорить, у меня меньше 1000 подписчиков, у него 15 тысяч, 15 раз популярнее меня стало быть, но... Слово на букву «Х» про украинцев и какие-то вот такие очень лозунговые заявления. Не знаю, не вижу особой ценности, не понимаю, как можно больше 15 тысяч ему будет набрать. В общем, невысокой ценности, кажется, высказывание даже на этом рынке пропагандистском. Почему тебе кажется, что он достаточно влиятелен для того, чтобы расширять вот это насилие, эту отчужденность, эту безответственность, кстати говоря, которую ты сказала чуть раньше и связала с другой историей, с другой героиней?
Мне трудно измерить степень и уровень его влияния, в том смысле, что, ну, как бы, представить себе какой-то большой пропагандистский пирог и из него, не знаю, собрать 5 крошечек, которые принадлежат именно Дмитрию Лекуху, наверное, не получится. Тем не менее, у него есть, как говорит Русина, его дочь и главная героиня этого сезона, у него есть способы свое мировоззрение нести в мир. Он это делает по-разному. Он не только ведет телеграм-канал, он регулярно появляется на Соловьев Лайв, он регулярно транслирует свою, значит, точку зрения в разных каких-то передачах на радио «Спутник» и так далее. У него много каналов, через которые он может доносить то, что ему кажется важным. И, безусловно, это такая идеология, с которой не хочется иметь ничего общего, от которой хочется держаться как можно дальше. И, возможно, то есть даже точно, да, он не максимально влиятельный человек, но это человек, который сделал некоторый выбор быть ретранслятором вот этой вот идеологии и получать за это деньги. И в этом смысле это очень интересный человек для изучения. Я бы очень хотела записать интервью с ним, и я надеюсь, что это получится. Жду не дождусь этой возможности. Мне кажется, что по-журналистски очень интересно разговаривать с такими людьми. Ну и кроме того, мне страшно интересно поговорить с мужчиной его возраста о выборе оставить своих детей. Как бы выбор, повлиявший сильно, как сама Русина говорит, на всю ее жизнь, и выбор... который, возможно, как-то отразился и на его жизни. Мне интересно узнать, что он про это думает. Вот, в общем, это со всех сторон. Мне не так важен уровень влиятельности, мне не так важен, не знаю, мне не так важно громкое имя, мне важно поговорить с человеком, чей опыт, мне кажется, максимально далеким от моего, максимально далеким от того, что я привыкла понимать. И я хочу понять, как устроено это мышление, мне интересно. Вот, поэтому дело не в его влиятельности, дело в том, что он был влиятелен для моей главной героини. Это важно, что он для нее человек, который повлиял на ее жизнь. И дело в том, что мне, безусловно, интересно поговорить с человеком, который работает на RT, который транслирует такого рода взгляды, который делает сознательный выбор не быть со своими детьми. И да, мне буквально интересно, чего там происходит, как выглядит утро, как выглядит вечер, как выглядят мысли между эфирами на Соловьев Лайв и какие-нибудь, есть ли сомнения внутри этого расписание.
Да, его голос не звучит, потому что ты ему предлагал поговорить, и он отложил это. И интересно действительно, что он в итоге согласился. Будем надеяться, что не сорвется, потому что, ну, как минимум, это честно дать возможность сказать. Но а точно интересно говорить с человеком, который ведет себя чудовищно. Я не про его взгляды сейчас лично. Там есть история его брака, когда он говорит, что я учусь в военном училище. На самом деле он сидит на химии за изнасилование. И его семья узнает про это спустя годы и годы, совершенно случайно. И он продолжает врать и говорит, что, ну да, я, конечно, сидел, но это было связано с тем, что мой товарищ, мой командир по Афгану, ему там нужно было, его дочери маленькое лекарство завалили. Ну вот бесконечное количество очень непорядочных вещей, главную из которых я сейчас описал. Ну, то есть, есть надежда на то, что он будет рефлексировать во время разговора, или он себе давно все объяснил и будет говорить неправду?
Я не знаю, Влад, как ты рассматриваешь интервью, которые могут случиться на твоем профессиональном пути. А я очень люблю ситуации, когда я разговариваю с людьми, максимально далекими от моего контекста. Мне кажется, что это не только можно, но и нужно делать. Мне кажется, что те вопросы, которые я могу задать, это те вопросы, которые люди вообще, в принципе, лично друг другу редко задают. А уж поговорить об этом под запись с журналисткой, ну, это некий особенный опыт. Я понятия не имею, как конкретно Дмитрий, если это интервью состоится, будет себя вести. У меня нет желания сейчас гадать, вот, но как бы он себя ни вел, я абсолютно уверена, что это будет интересный опыт для меня, и это будет полезный опыт для моей аудитории. И, безусловно, конечно же, разговаривать с людьми, которые как будто бы ценностно, идеологически находятся где-то на другом конце спектра от нас, безусловно, нужно, безусловно, правильно и, безусловно, должно происходить как бы как можно чаще, мне кажется.
Про Лекуха ты сказала, может, мне показалось. Можно ли увязывать личные обстоятельства и личную, опять же, порядочность, прошу прощения за старомодные выражения, с идеологией, с тем, что этот человек транслирует или ретранслирует, какое влияние он оказывает на других? Когда ты автор других совершенно хитовых, заслуженно хитовых, я, кажется, делал уже комплименты, но могу сделать еще раз, сериалов, таких вот сезонов подкаста про летнюю экологическую школу, это «Ученицы», и про Оксимирона, конечно, творческий метод. Ну, то есть, когда люди с хорошими лицами, как выразился бы господин Лебух, я полагаю, ведут себя крайне непорядочно. Вроде вот взгляды-то ничего, нашинские, симпатичные, а ведут себя как-то тоже все равно несимпатично. Есть тут связь между тем, что человек транслирует, ретранслирует, думает, и тем, как он себя ведет, особенно в личной жизни?
Ну, во-первых, эту связь конкретно в этом сезоне проводит Русина. Мне кажется, она эту связь видит и великолепно справляется с задачей объяснить, в чем именно она заключается. В чем заключается связь между тем, как ее папа вел себя в личной жизни, и тем, что именно он несет в мир. И как это отражается на обществе, в котором мы живем. Что касается того, что героями моих расследований нередко становятся люди, которые идеологически, скажем так, более близки. Честно говоря, это не результат какого-то сознательного выбора, это некие предлагаемые обстоятельства. Я занимаюсь журналистикой, связанной с правами женщин и насилием над женщинами. И для меня не так важно, кто тот человек, который предполагаемые преступления совершил, как важно сделать максимум для того, чтобы разобраться в том, что произошло, дать голос тем, кто пострадал, и по возможности, опять же, каждый раз стараюсь сделать максимум, дать возможность высказаться тем, кого обвиняют. Поэтому их личность для меня не так важна, как факт того, что они могли совершать преступление.
Про это тоже хочется спросить, но прежде не могу удержаться. На «Медузе» не так давно вышел репортаж с концерта Оксимирона. Он ничего не говорит про то, что ты опубликовала, и вот эти месяцы замалчивания, молчания, ожидания, что само пройдет, они, в общем, видимо, завершились, и, видимо, само и прошло. Следишь ли ты за Оксимироном, ждешь ли ты от него еще какой-то явной реакции?
Нет, я ничего не жду. От Мирона никакой реакции я не жду. Разумеется, не следить за этим я не могу, потому что все мне присылают, и даже почему-то моя фамилия появляется всякий раз, когда у него выходит альбом, или у него выходит новый трек, или он едет в тур. Да, я там просто... Ну, понятно, почему, но все равно это как-то какое-то странное ощущение. Я появляюсь всегда где-то на том же экране. И специально я ни за чем не слежу. Ждать я точно ничего не жду. Я предприняла много попыток поговорить с Мироном и открыто по-прежнему к этому разговору. И мне кажется, что главный вопрос сейчас у всех должен быть, типа, а что же он... не разговаривает ни со мной, ни с кем еще. Вот. Я думаю, что этот вопрос по-прежнему актуальный. Я думаю, что это вопрос, на который было бы круто найти ответ. Собираюсь ли я конкретно на этот вопрос искать ответ? Нет. Я сделала максимум свой.
Хорошо, прости, я не запомнил точную формулировку про то, что тебе не очень важно, на какой позиции находится человек, важно, что он совершил преступление. Я вижу, что киваешь, значит, я корректно, пусть и утрированно рассказал.
Да, но давай скажем предположительно, да, возможно, теоретически совершил преступление, мы не можем утверждать, что кто-то преступление совершил, если это не было доказано.
Да. Я, ну, повторю, я, если не говорил еще комплименты. Кстати, дорогие зрители, воспользуйтесь случаем, напишите в комментариях комплименты, особенно если вы послушали уже этот сезон новый, выразите свое мнение, автору всегда приятно. Показываю на себя, на самом деле, имею в виду, конечно, Настю, создательница, всегда приятно, она старалась, много времени провела с этим материалом, с этими героями, в мыслях о том, как сделать получше, поинтереснее и, несомненно, нанести важную мысль, поэтому не стесняйтесь хороших слов, а плохие мы удалим. Такие тут правила. Это не цензура, это поддержание чистоты в доме. Я полагаю, что человек с меньшей расположенностью и меньшим восхищением перед тем, как ты ремесленно, в смысле на журналистском уровне, все это делаешь и рассказываешь, мог бы задать следующий вопрос. Я в этой роли выступлю, пусть не вполне искренне. А почему каждый раз какие-то рохли из числа московской интеллигенции становятся твоими героями? Или вот Оксимирон? Или какой-то заштатный пропагандист? А где же главное расследование? Где расследование того архипелага островов Эпштейна, который, очевидно, в России есть? То, о чем, в частности, писали коллеги, но, кажется, там поле непаханное, я путаюсь в метафорах, в островах и полях, но, тем не менее, ты понимаешь, о чем я. У Дерипаски, судя по публикациям коллег, есть целая система рекрутирования девушек, в том числе несовершеннолетних, с которыми он занимается сексом, предположительно, по данным коллег, тоже сделаю эту оговорку, приближенные Путина, в том числе сообщения вроде есть в Петербурге, там, не только в Петербурге, клиника, куда приводили девушек под видом спортсменок, а на самом деле они чуть ли не наложницы, ну или не чуть ли, а вот буквально для этого самого проверяли их здоровье. Сам Владимир Путин, его личная жизнь, тоже расследование из высокой степени вероятности, это правда, вызывает вопросы, включая издание «Календари студенток». И эти календари, этот календарь очень похож на каталог просто, ну, секс-работниц. Вот огромное количество, повторю, архипелаг совершенно ужасных, видимо, вещей, в том числе с вовлечением несовершеннолетних. А главная журналистка, которая занимается этой темой на русском языке, пишет про... ну, не самых, может быть, главных персонажей. Разве там не больше зла, там не то место, куда следует идти и то, о чем рассказывать?
Интересный вопрос. Есть несколько способов на него ответить.
Вот ты и сделай.
Бурное море.
Можешь начать с переключения внимания. Вот иди и занимайся.
Ну, во-первых, я одна, вас много. Это мое любимое выражение в этом смысле. Во-первых, огромная благодарность коллегам, которые выпустили расследование про Терипаску. Это замечательный совершенно пример того, как подобная работа может быть разоблачением каких-то более влиятельных фигур, чем те, что появляются в расследованиях Насти Красильниковой. Для меня, еще раз, важен не уровень влиятельности конкретного человека. I'm not after them. Я не гонюсь за каким-то конкретным персонажем. У меня нет задачи найти себе условного Владимира Путина и сделать все для того, чтобы разоблачить именно его. У меня я пляшу от другого, от того, что мне доверяют героини моих расследований. Ко мне приходят женщины со своими историями. Их невероятное количество. Каждый день я получаю без привлечения десятки, иногда сотни писем из совершенно разных мест с разными совершенно чудовищными историями. Каждый раз выбрать, чем именно я буду заниматься в следующий раз, это огромный труд. Это очень сложно. И один из важных для меня факторов – это чтобы меня эта тема заводила настолько, чтобы этого завода хватило надолго, потому что каждое мое расследование занимает обычно минимум год. Это очень большая, кропотливая, долгая, скрупулезная работа. И нужно всю дорогу, сталкиваясь с очень травматичными историями, с очень труднодоказуемыми обвинениями, нужно максимально профессионально все это пройти и сделать так, чтобы в итоге получился какой-то достойный контент. И в этом смысле доверие, которое есть у меня с героинями, это совершенно важнейший элемент такого рода работы, потому что мы работаем с ними очень долго, изнурительно, заставляем их, поскольку у нас такая работа, проходить через ретравматизацию, говорим с ними о вещах, которые оставили раны, буквально раны в них. И наша задача – этот контакт не потерять, наша задача – этот контакт укрепить и сделать максимум возможного для того, чтобы в итоге получился продукт, который, возможно, приведет к каким-то последствиям. И, по крайней мере, сделать так, чтобы женщин услышали. К сожалению, последствия этого бывают разные. Это никак нельзя контролировать. И иногда это бывает просто совершенно чудовищно и жестоко, как мы видели на примере с творческим методом. Но я все равно не жалею о том, что я занимаюсь именно этим, именно так, как мне хочется, конкретно в истории с Мироном, одним из цепляющих меня лично, как человека, который этой темой занимался столько месяцев, сколько я и занималась, одним из крючков было то обстоятельство, что я была его большой поклонницей. Для меня было интересно деконструировать мой собственный опыт как большой поклонницы его творчества, а не только рассказать о том, в чем его обвиняют. И мне кажется, что для меня, как для авторки, это было важно, и благодаря тому, что для меня это важно и мне это интересно, в итоге у меня что-то и получается, потому что если у меня не будет чего-то цепляющего внутри этих историй, я их не смогу доделать. Это трудная работа, после которой хочется часто свернуться на полу калачиком и рыдать. А у меня такие дни каждый день. Вот. Поэтому, отвечая на твой вопрос более коротко, почему не Путин? Потому что я берусь за ту работу, которая меня заводит. Если ко мне придет придет девушка, которая расскажет мне что-то конкретное про какого-то, не знаю, условно более влиятельного на этой какой-то невидимой, или видимой, я не знаю, шкале, и я сочту, что я могу за это взяться, я обязательно возьмусь, но это будет сопряжено с тем, чего конкретно эта девушка хочет, как далеко она готова в этой работе пойти. И здесь будет учитываться миллион разных факторов, как я буду решать, что я возьмусь именно за это. Еще раз, моя работа заключается не в том, чтобы разоблачить какого-то конкретного негодяя или человека, которого все считают негодяем. Моя работа заключается в том, чтобы продемонстрировать, как в мире обращаются с женщинами, через что они в связи с этим проходят, и как далеко мы все от того момента, когда это хоть чуть-чуть начнет напоминать отдаленную тень концепции справедливости. Так, я завелась, мы этого не хотели.
Ну, это не было целью, но это подкупает, потому что это искренне. После последнего сезона какой может быть импакт? Какое-то количество отцов подумают, что я, конечно, могу быть в плохих отношениях, не хочу жить с матерью своих детей, но я не буду уезжать в другой город и не забуду их? Или как? Вот какой идеальный импакт, прости господи, результат должен быть?
Я думаю, что каждая девушка, женщина, которая послушает и послушала уже и смогла соотнести свой опыт с тем, что она услышала, смогла найти какие-то похожие паттерны, похожие бытовые детали, похожие переживания и чувства, это уже большая победа. Потому что, еще раз, это супер распространенное явление, которое как бы что-то вроде абсолютной нормы, которое при этом действительно может ломать жизни, которое при этом действительно может стоить многим невероятного преодоления на пути к тому, чтобы жить условную нормальную жизнь. И мне кажется, в этом есть какая-то важная штука, когда мы берем что-то привычное, суперпривычное, и пытаемся на это посмотреть немножко критически, потому что это больно, блин, когда тебя почему-то не выбрал один из людей, который тебя родил. Это очень больно. Это во многих случаях преодолевается потом каким-то образом всю жизнь. И мне хочется, чтобы люди в этой боли не оставались одни. Это одна из задач. И мне кажется, что она, в общем-то, достигнута. И мне хочется, чтобы, да, возможно, мужчины, которые раздумывают о каком-то подобном шаге, могли бы подумать еще и что-то, может быть, сделать иначе. Да и в целом мне хочется, чтобы разговоров о том, как мы взаимодействуем друг с другом, как мы взаимодействуем с детьми, какая у нас есть ответственность перед теми людьми, которых мы приводим на эту планету, супер неидеальную, да. Мне кажется, что этих разговоров должно быть больше, и я рада в это инвестировать.
Да, не могу не отметить, что мой вопрос был в конечном счете про мужчин, а у тебя другой фокус, и даже в ответе он заметен. Под конец такое немножко грустное размышление. С одной стороны, там оптимистичный финал в конце сезона. Если вы какую-нибудь книжку про то, как делать фильмы и как делаются фильмы в Голливуде, читали, то вы, скорее всего, читали ее одну. Я читал ее одну. И там была мысль, «История на миллион», она называлась в русском переводе, про то, что герой может погибнуть в голливудском фильме, но должны торжествовать его ценности. Это хэппи-энд называется. Неважно, выжил ли сам персонаж, зритель получает надежду. У меня очень странное чувство от конца этого сезона, потому что, с одной стороны, ценности героини побеждают, надежда есть, с другой стороны, трудно не думать, что это ошибка выжившего. С тобой поговорили те, кто это так или иначе преодолел, те, кто может справиться даже просто с рассказом про это. Есть ли у тебя такая же печаль?
Я не пытаюсь и не думаю, что возможно охватить абсолютно весь спектр историй, которые могут быть с подобным опытом связаны. Еще раз, я это сказала, но проговорю опять. Бывают гораздо более трагические, гораздо более болезненные, гораздо более страшные истории. У меня не было задачи собрать абсолютно всю цветовую палитру. У меня была задача посмотреть на это явление и поговорить о том, как это явление сказывается на жизни женщин. Я знаю, что не все действительно с этой травмой смогли справиться, не все смогли построить классную жизнь. Но хочется верить, что такого рода контент, возможно, даст какой-то шанс тем, кто что-то подобное сейчас переживает, увидеть, что жизнь свою построить можно и с таким наследием, и с более тяжелым наследием. И да, наши родственники, безусловно, влияют на то, какими мы получаемся, но они не определяют все. Вот, наверное, такой будет ответ на твой вопрос.
Это была Настя Красильникова, дочь разбойника, и последний сезон этого подкаста «Что такое мой папа?».
Студия «Либо-либо».
Студия «Либо-либо».
Пока. Спасибо.
Мне тоже нужно с вами прощаться. Прежде чем это сделать, я хочу сказать, послушайте очень быстро и с большим интересом, потому что страшно очаровательный человек хочет к вам обратиться. Антон Хитрова. Многие знают его и по работе в «Медузе», и в телеграм-канале «Плот».
Вам не видно, но здесь написано «Данные народу». Меня зовут Антон Хитров, я культурный обозреватель «Медузы», а за спиной у меня плакат датской арт-группы «Superflex», который мы показывали год назад на выставке «No» в Берлине. «Данные народу» — это и «All data to the people», и «Данные народу права». Среди них, бесспорно, право знать, право на информацию. То самое право, которое сегодня пытаются отнять у россиян. А мы в «Медузе» стараемся с этим бороться. У них ресурсов гораздо больше, чем у нас, но у нас есть вы. Нам очень нужна ваша поддержка. И пусть это будет небольшой донат, если он будет регулярным. Это очень сильно нам поможет обеспечивать читателей вот этим.